Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
Здравствуйте, с вами Марьяна Ильина и новости культуры. Узнаем самое интересное. И жили они долго и счастливо. Этнографическая выставка с таким названием, посвященная традиционным свадебным обрядам народов Среднего Урала, открылась в Екатеринбурге, в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. Подробнее об этом событии рассказывает методист по выставочным проектам Центра Вероника Канева.
Про то, что Урал – край такой многонациональный, сказано уже очень много. Вот, и всегда, кто ко мне приходит на экскурсии, я всех допытываю, а кто же мы такие уральцы? Кого вы знаете, своих ближайших соседей? И, конечно, начинают самые популярные, да, перечисления, это все русские, потом идут уже татары, башкиры. Но если говорить о коренном населении, у нас на выставке представлено 6 национальностей, которые традиционно относятся к коренному населению Урала. Самые многочисленные – это, конечно, русские, татары, башкиры. Но если говорить о коренном населении, самым первым пришлым, которые населяли эти земли уральские, это был народ манси. Это кочевые племена, которые у нас сейчас ассоциируются, да, вот с северной культурой, которые пасли стада оленей, у которых распространено язычество, шаманизм. И удивительно, то есть вообще, если брать свадебный обряд у народов Урала, можно поделить на 3 такие группы условно, очень условно. Это православные, это мусульмане, тюркское население, и это язычники. Язычники, на самом деле, ну, тоже разные. Вот если говорить про манси...
Это язычники. И там, наверное, самые экзотичные можно найти предметы, зная манси.
Но они, конечно, имеют свои отличительные какие-то особенности. Нужно сказать, что культура достаточно закрытая. И даже сейчас они относятся к малочисленным, к сожалению, народам. Даже сейчас, общаясь с представителями культуры, сталкиваешься с некоторой такой вот отчужденностью, с закрытостью, с очень трудно идут на общение. И, конечно, если говорить об изучении более давнем, да, о попытках изучить культуру, то это было достаточно сложно сделать. Долго не пускали ни на праздники, вообще относились с опаской. И, ну, экспедиции, да. Вот.
Не давали экспонаты, да?
Ну, не то, чтобы даже не давали, уходили от общения, встречали враждебно достаточно. Вот. Но, тем не менее, как бы этот барьер пройден, да, мы общаемся, ну, кто-то, вот, допустим, та семья, с которой мы общались, мужчина более, он расположен к общению, женщины все-таки, они более закрытый такой образ жизни ведут.
Ну, какие вот предметы?
Предметы, это, да, что там, у нас, да, представлено?
Что,
у нас...
может быть, вас даже удивило? Потому что понятно, ну, что, да, может быть, на свадебной выставке представлено там? Платья, костюмы.
Ну да, конечно, какие-то... это прежде всего жених с невестой в свадебном образе, да. Нужно сказать, что манси, несмотря на вот этот сложный, суровый уклад, да, кочевой в условиях там высоких температур, несмотря на такой быт особенный, были распространены вертикальные ткацкие станки, то есть это народ, который сам себя обшивал, одевал. Конечно, они прежде всего охотники, и мужчина, если говорить о комплексе мужском костюмном, очень важную роль играет пояс в мужском костюме, потому что, ну, понятно, что это люди, пасущие стада оленей, что рядом всегда тайга, рядом лес, рядом дикие звери, и мужчина не выходил вообще, да, из дома, из чума, да, это традиционное жилище манси, не выходил без оружия. Это лук-стрелы, это позднее огнестрельное оружие, да, и ножи охотничьи.
И на свадьбе тоже с оружием?
Ну, вообще мужчина имел образ такой, то есть при нем всегда был охотничий пояс. И нужно сказать, что жених, который приезжал в чум к невесте, он приходил в интересном виде. А вообще свадебный обряд, он достаточно такой тоже закрытый, подернутый дымкой такой загадки и тумана. Можно сказать, что шаман в нем не участвовал, несмотря на то, что это шаманизм развит. Это было застолье. Традиционно это было... Вообще, если говорить в общем о разных народах, да, про которые мы сегодня будем говорить, традиционно было что? Какие способы сведения молодых? Это... когда родители выбирали жениха с невестой, это когда жених с невестой не соглашались и были свадьбы убегом, то есть это были свадьбы это и способ сэкономить был, и способ, как бы, может быть, способ пререкания с родительской волей, когда не были согласны. Но если говорить о традиционном варианте, когда родители выбрали брачующихся, да, выбрали семьи, которые они будут соединять, а жених приезжал в чем к невесте, приезжал он с выкупом обязательно, да, с каким-то финансовым, он переступал порог чума в интересном виде. У него было закрыто лицо. Это могла быть рубаха или платок.
Интересно, обычно вот у каких-то народов лицо невесты закрытое?
Да, а тут обоюдно, тоже... я еще скажу.
И у невесты,
да.
Тоже.
А вообще с момента просватания, то есть девушка Манси, да, представительница культуры, которая знала, что ее уже вот просватали, и знала своего жениха, она должна была с того момента закрывать свое лицо от родственников мужа. То есть мужского пола, то есть от отца мужа, от братьев мужа. Она тоже в интересном виде встречала всю вот эту свадебную процессию. Она была не просто с покрытой головой, как во многих культурах, она была за занавешенным платком лицом. То есть это у нас представлены два этнографических платка из нашего краеведческого, из фондов нашего краеведческого музея. И вот невеста как раз в таком виде встречает. Она за свадебный стол не садится, она в таком виде только ухаживает за столом. Но я вернусь к жениху, который вот в таком виде переступил порог. И он в таком виде усаживается тестью на колени.
Ой.
Да. И тесть должен ему снять с лица вот эту повязку. Это будет означать, если снял, значит, все хорошо, он согласен принять это его, да, как жениха, как будущего мужа своей дочери. Если он повязку не снимает, то значит это, ну, как бы он дает свое несогласие, выражает несогласие.
То есть это уже на свадьбе может выясниться, что не согласен.
Ну, я думаю, что это даже форма больше такая. Я не знаю, может быть, да, может быть, в давние времена, может быть, даже, знаете, может быть, объединили. В один день сделали, да, допустим. Вот. Может быть, это было...
Раньше немного.
Да, да. Что было интересно у тюркского населения? Это, конечно, все знают, что был Колым, но интересно было то, что можно было невесту, мы шутим, что невесту можно было взять в кредит. То есть, когда жених не мог накопить Колым полностью, да, вот к моменту свадьбы, он ее бронировал, вносил за нее плату родителям. Родители ее никому не отдавали, а она ждала вот полного. Действительно, удивительно то, что были случаи, когда она в состоянии невыкупленном уже двойню от него рожала, то есть он мог ее...
А кредит не выплачен.
Да, то есть он мог ее навещать со всеми вытекающими последствиями. Но я даже не знаю, в чем была выгода. Получается, родители ее содержали ведь, да, с детьми, а он только ее наветами.
А отдать они ее не отдавали?
Не отдавали до полной выкупа.
Не отдавал деньги.
До полного выкупа, да. Но зачастую... приданное, которое давали с собой родители, оно превосходило Колым. Вот. Интересно, что понятно, что тюркское население, мусульмане, если мы говорим о мусульманах, их соединял мулла, да, он читал Коран в торжественной обстановке. Вот в этот момент это было первое подобие брачного договора, когда обсуждались моменты финансовые, то есть что получит девушка в случае, да, развода. Мы про свадьбу. Свадьбы традиционно, конечно, гулялись несколько дней. Это были веселые праздники. Были, конечно, какие-то и грустные моменты, если говорить о вот подробно изученном русском обряде. То есть с момента просватания девушка устраивала девичники. Девочки приезжали на помощи. То есть вот эта семья, в которой появилась невеста, да, к ней приезжали подруги, помогали доделывать приданое, а эта семья их содержала, она их кормила. И, конечно, девчонки собирались вместе, устраивали девичники, они пели грустные песни, потому что это, как правило, было прощание, входя в статус замужней дамы. Женщина уже вела другой образ жизни, и она зачастую не общалась даже со своими подругами. Какие интересные моменты были на девичниках? Кроме грустных вечерок каких-то, да, когда девушки пели грустные песни, раздавала девушка красы, то она расплетала ленту свою девичью на девичьей косе, раздавала подругам свои украшения, так как они ей больше не пригодятся. Была девичья баня. Это был такой ритуал. Нужно понять, что мы говорим про русских православных уже, но все-таки русские пришли на Урал, это, конечно, 16-го, начало 17 века, когда, ну, не могло язычество сразу искорениться, и очень долгое время оно же до сих пор, да, существует суеверие, и какие-то вот эти тесные сплетения, они существовали, несмотря на то, что ехали венчаться. Понятно, что обрядовость, она какое-то время еще была сохранена. Угу. И вот в этой девичьей бане был интересный момент. А мы сейчас, когда идем на свадьбу, подруги невесты как узнают, кто следующая выйдет замуж?
Ну, кидает букет.
Кидает невеста, букет невесты. Да. А в девичьей бане девушка запускала в подруг веником банным. Угу. Та, в которую попадет, та и выйдет следующая замуж. То есть вот эта вот трансформация от банного букет, веника, понятно, к свадебному букету, она очень интересная. Да? И вот если говорить о свадебном поезде, что это было? Это была некая процессия такая запряженная. Да? Это могли быть, если зимнее время, это кашева, нарядные сани, они у нас тоже представлены. Их устилали ковром, то есть это была тройка лошадей с бубенчиками, с колокольчиками, с лентами. То есть это все шелестело, звенело, сияло на солнце. И, конечно, в остальных повозках могли ехать гости, да, тоже все нарядные. Все ехали в храм на венчание. В это время, когда молодые венчаются, сваха забирала сундук с приданным. Она с этим содержимым ехала в дом, где будет жить пара. Она открывала сундук во все всевидение и развешивала по избе, развешивала все девичьи рукоделия. Это полотенце, скатерти, да. Все видели, какая она рукодельница. И, конечно, вот в те часы, когда сваха приехала, нарядила избу, любой сосед мог зайти в избу и полюбоваться, вот, полюбопытничать даже, наверное, кто тут появился.
С вами была Марьяна Ильина. До встречи.
Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.